Русский язык. Создал я тогда и тесты на чувство русского языка. Для первой категории, низшей, я предлагал различать два слова в письменной и устной речи: «кушать» и «есть», «супруга» и «жена». Для второй, высшей, разница и различие, а также употребление выражения «большое спасибо», то есть «большое спасибо Бог». Было что-то еще в продуманных мною тестах на интеллигентность речи, но я уже точно не помню. Самое важное исчезло из моей памяти. О грамотной интеллигентной речи. А сколько слов было о защите культуры? Водопад. Инфляция слова, забалтывание высоких понятий — это же не менее пагубно для души и русского языка, чем партийная цензура. И результат тот же — немота. Тогда сказать было нельзя, а сейчас нечего. Мне кажется даже, что люди в автобусе не общаются, а мычат друг на друга. Мы страна без обращения к другому. Вот что я слышал от одного эмигранта, приезжавшего в Россию. Вы знаете, что у вас заменило обращение к другому человеку? Слово «ну». Всегда к нам обращается экскурсовод и говорит: «ну, пойдем», «ну, сейчас будем обедать». Постоянное «ну», привычка обращаться с понуканием, вошла в язык. Помню, как в 1937 году, когда начались массовые аресты в Петербурге, вдруг я услышал, что на почте мне говорят «гражданин», милиционер говорит «гражданин», кондуктор в трамвае говорит «граждане», а говорили всегда «товарищ». А случилось то, что каждый человек был подозреваем. Как же сказать «товарищ», а может быть он шпион в пользу какой-нибудь Исландии? Это был официальный запрет? Я не знаю, какой это был запрет, я его не читал, но это в один прекрасный день, как туча надвинулась на город, запрещение говорить «товарищ» во всех официальных учреждениях. Я спросил у кого-то: «почему вы мне раньше говорили «товарищ», а теперь «гражданин»?» А нам говорят: «так указано было». Это было унизительно. Страна без уважения к другой личности. Какие отношения вообще возникают с детства, со школы, если девочки начинают матюкаться? Мне об этом очень трудно говорить, потому что я чувствую, что попадаю в русло нравоучительной беседы. Но у меня очень много писем по этому поводу, мата или, как осторожнее говорили до революции, трехэтажных выражений. Брань вторгается в литературу. Когда в прошлом году я впервые увидел матерные слова под голубой обложкой «Нового мира», стало не по себе, стало просто страшно. Если бесстыдство быта переходит в язык, то бесстыдство языка создает ту среду, в которой бесстыдство уже привычное дело. Существует природа, природа не терпит бесстыдства. Собеседник выпустил нецензурную газету год назад, как бы в шутку. Мальчики резвились, но одного из авторов попытались всерьез привлечь к ответственности. Что тут началось? Чуть не вся литературная и журналистская Москва поднялись на защиту героя. Не его, а от него надо защищаться. То бесправие, в котором русский народ жил почти целый век, оно людей унижало. Сейчас кому-то кажется, что вседозволенность — кратчайший путь из унизительного положения. Но это самообман. Тот, кто чувствует себя свободным, не будет отвечать матом. А вам приходилось прибегать к ненормативной лексике в каких-то крайних ситуациях? Нет, не приходилось. Даже в лагере? Даже там. Я просто не мог материться. Если бы я даже решил про себя, ничего бы не вышло. На Соловках я встретил коллекционера Николая Николаевича Виноградова. Он попал по уголовному делу на Соловки и вскоре стал своим человеком у начальства. И все потому, что он ругался матом. За это многое прощалось. Расстреливали чаще всего тех, кто не ругался. Они были чужие. Интеллигентного, доброго Георгия Михайловича Осаргина островное начальство собиралось расстрелять и уже заключило в карцер, когда по разрешению более высокого начальства к Осоргину приехала на свидание жена, княжна Голицына. Осоргина выпустили под честное слово офицера, с условием, что он ничего не скажет жене о готовящейся ему участи. И он ничего ей не сказал. Я тоже оказался чужим. Чем я им не угодил, тем очевидно, что ходил в студенческой фуражке. Я ее носил для того, чтобы не били палками. Около дверей, особенно в 13-ю роту, всегда стояли с палками молотчики. Толпа валила в обе стороны, лестницы не хватало. В храмах трехэтажные нары были, и поэтому, чтобы быстрее шли, заключенных гнали палками. И вот, чтобы меня не били, чтобы отличиться от шпаны, я одевал студенческую фуражку. И действительно, меня ни разу не ударили. Только однажды, когда эшелон с нашим этапом пришел в Кемь, я стоял уже внизу у вагона, а сверху охранник гнал всех, и тогда ударил сапогом в лицо. Ломали волю, делили на своих и чужих. Вот тогда им отпускался в ход. Когда человек матерился, это свой. Если он не матерился, от него можно было ожидать, что он будет сопротивляться. Поэтому Виноградову и удалось стать своим. Он матерился, и когда его освободили, стал директором музея на Соловках. Он жил в двух измерениях. Первое определялось внутренней потребностью делать добро, и он спасал интеллигентов и меня спасал от общих работ. Другое определялось потребностью приспособиться, выжить. Во главе Ленинградской писательской организации одно время был Прокофьев. В обкоме он считался своим, хотя всю жизнь был сын городового. Он умел ругаться и оттого умел как-то находить общий язык с начальством. А интеллигентов, даже искренне верящих в социализм, отвергали сходу. Слишком интеллигентны, а потому не свои. Еще 100 лет назад в словаре русского языка было 287 слов, начинающихся с «благо». Почти все эти слова исчезли из нашей речи, а те, что остались, обрели более приземленный смысл. К примеру, слово «благонадежный» означало «исполненный надежды», «ободрившийся». Слова исчезли вместе с явлениями. Часто ли мы слышим «милосердие», «доброжелательность»? Этого нет в жизни, поэтому нет и в языке. Или вот «порядочность». Николай Калинникович Гудзи меня всегда поражал. О ком бы я ни заговорил, он спрашивал, «А он порядочный человек?» Это означало, что человек-недоносчик не украдет из статьи своего товарища, не выступит с его разоблачением, не зачитает книгу, не обидит женщину, не нарушит слово. А любезность? Вы оказали мне любезность. Это добрая услуга, не оскорбляющая своим покровительством лицо, которому оказывается. Любезный человек. Целый ряд слов исчезли с понятиями. Скажем, воспитанный человек. Он воспитанный человек. Это прежде всего раньше говорилось о человеке, которого хотели похвалить. Понятие воспитанности сейчас отсутствует, его даже не поймут. До сих пор остается бедой русского языка то, что отменили преподавание церковнославянского языка. Это был второй язык, близкий к русскому. Нарядный. Да-да, этот язык поднимает значение того, о чем идет речь в слове. Это другое, совершенно высокое эмоциональное окружение. Исключение из школьного образования церковнославянского и нашествие матершины – это симметричное явление. Общая деградация нас, как нации, сказалась на языке прежде всего. Без умения обратиться друг к другу мы теряем себя как народ. Как жить без умения назвать? Недаром в книге «Бытия» Бог, создав животных, привел их к Адаму, чтобы тот дал им имена. Без этих имен человек бы не отличил коровы от козы. Когда Адам дал им имена, он их заметил. Вообще, заметить какое-нибудь явление – это дать ему имя, создать термин. Поэтому в средние века наука занималась главным образом называнием, созданием терминологии. Это был целый такой период, схоластический. Называние уже было познанием. Когда открывали остров, ему давали название, и только тогда это было географическим открытием. Без называния открытия не было. После первых документальных фильмов с вашим участием и телевизионных встреч Востанкина ваша речь стала своего рода эталоном речи культурного человека. А кого бы вы могли поставить в пример, чья речь вам нравится? В свое время эталоном русской речи был язык актеров малого театра. Там традиция была со щепкинских времен. И сейчас надо слушать хороших актеров. В Петербурге – Лебедева, Басилашвили. Слова за годы нашей жизни обрастают только нам ведомыми оттенками, воспоминаниями. Так обрастает корабль ракушками. Может, поэтому мне кажутся такими интересными словари писателей. Их, увы, немного. Словарь языка Пушкина, который давно стал редкостью. Недавно вышел словарь к пьесам Островского. Я бы поставил на первое место необходимость создания словаря Бунина. Его язык богат не только связью с деревней и дворянской средой, но еще и тем, что в нем литературная традиция, от слова о полку Игореве, от летописей. Очень важно читать детям вслух, чтобы учитель пришел на урок и сказал: «Сегодня мы будем читать «Войну и мир». Не разбирать, а читать с комментариями». Так читал нам в школе Лентовской наш учитель словесности Леонид Владимирович Георг. Чаще всего это происходило на тех уроках, которые он давал вместо своих заболевших коллег-педагогов. Он читал нам не только «Войну и мир», но и пьесы Чехова, рассказы Мопассана. Показывал нам, как интересно учить французский язык, рылся при нас в словарях, подыскивая наиболее выразительный перевод. После таких уроков я одно лето занимался только французским. Самое печальное, когда люди читают, и незнакомые слова их не заинтересовывают. Они пропускают их, следят только за движением интриги, за сюжетом, но не читают вглубь. Надо учиться не скоростному, а медленному чтению. Пропагандистом медленного чтения был академик Щерба. Мы с ним за год успевали прочесть только несколько строк из «Медного всадника». Каждое слово представлялось нам как остров, который нам надо было открыть и описать со всех сторон. У Щербы я научился ценить наслаждение от медленного чтения. Стихи же вообще нельзя прочитать с первого раза. Сперва нужно уловить музыку стиха, затем уже читать с этой музыкой, про себя или вслух. Интервью Шиварова с Лихачевым.